Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим тему, которая уже неоднократно возникала в наших передачах, а это именно, ну, скажем так, бытование представления об искусстве в обществе, роль искусства в обществе и даже, да, каких-то бытовых практиках. И особенно важный аспект – это взаимодействие искусства и политики. Но просто напомню, что мы обсуждали в свое время книги известного американского антрополога Роберта Дарнтона, который показывал, как искусство сложным образом пыталась стать самостоятельным в предреволюционной Франции, как распространялись книги, как полиция отслеживала сатирические стихи. Мы обсуждали это на материале других книг, других эпох. А вот сегодня мы поговорим о нашем, я бы сказала, относительно недавнем прошлом, а именно как взаимодействовали искусство и политика во время Холодной войны. В послевоенном Советском Союзе, и особенно это разговор, конечно, о Америке, о Соединенных Штатах и Советском Союзе. И я назвала нашу программу «Антропология холодной войны, искусство и политика». Ну, как всегда это бывает в наших программах, мы в разговоре отталкиваемся от книги. И в данном случае это книга Кирилла Чунихина, которая называется «Американское искусство. Советский Союз и каноны холодной войны». С радостью представлю наших гостей. Во-первых, это автор книги Кирилл Чунихин, он историк искусства и культуры и руководитель лаборатории визуальной истории Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость Илья Доронченков, заместитель директора Пушкинского музея по научной работе, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Илья Аскольдович.
Здравствуйте.
И третий наш гость Надежда Полунгян, кандидат искусствоведения, независимый куратор, преподаватель Высшей школы экономики.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вы знаете, вот мой первый вопрос, собственно, к автору Кириллу. И не могу не спросить, почему вы так заинтересовались эпохой Холодной войны? Вот в тот момент, когда вы начали работу над ней, это казалось, в общем, таким, как вы сами пишете, далеким прошлым, почти экзотическим. Но, как мы знаем, все далекое экзотическое опять иногда становится, конечно, актуальным. Но тогда почему вам было важно исследовать эту эпоху?
Тогда, конечно, задачи были другие вообще у меня, как у исследователя. Я был магистром, меня интересовало американское искусство и Клемент Гринберг. Это художественный критик, отец американской критики, который создал такую мощную концепцию. В том числе он повлиял на те представления о Джексоне Поллоке и других американских авангардистов, которые... И я пытаюсь отчасти пересмотреть свои книги. И вот тогда, я помню, это было 12-13 лет назад, в Европейском университете, мне показалось, что эта тема перспективна, и вообще, что вот все эти элементы риторики холодной войны, которые мы встречаем у Гринберга или где-либо еще, это все очень такое далекое прошлое. И я, конечно, не мог подумать, что у них появится новая судьба современности к вопросу об актуальности. Да. А если же вернуться все-таки к эмпирической части. Вот в ходе исследования Гринберга я удивился, что вопрос американского искусства в Советском Союзе в основном сводится к обсуждению одной известной выставки 59-го года в Сокольниках и экспозиции американского искусства, которая была там представлена. При этом, пройдя так бегло по архивам, по библиотекам, стало ясно, что этих выставок было около 30. За весь период Холодной войны их было очень много. Они были постоянные, они были регулярные, и они были по-разному организованы. Да? И, наверное, в тот момент и появилась идея этой книги, которая, прежде всего, должна была навести какой-то осмысленный порядок вот в этой истории репрезентации американского искусства, которая оказалась столь так мощно экспонирован в годы Холодной войны, когда, казалось бы, в условиях железного занавеса этого быть не должно.
А вот хотел спросить, Илья Скульдович, мне кажется очень важным, что Кирилл в книге как бы формулирует некоторые общие представления, которые он считает, иногда, стереотипами, да, и пытается немножко посмотреть, не то чтобы совсем отвергнуть, но очень сильно, значит, все-таки проанализировать какие-то вещи. Ну вот понятно, что Холодная война начинается в 1946 году, считается, да, что Черчилль в Фултоне 5 марта ввел понятие железного занавеса. Холодная война, значит, впервые прозвучала у Орвелла, и вот, значит, начинается противостояние, так сказать, западного мира и советского блока. Но все-таки, да, вот когда мы говорим о том, что в оттепели занавес был более-менее, ну, хотя бы изрешечен, немножечко появились дырки. Но не можем ли все-таки считать, я, честно говоря, не совсем нашла это в книге, что все-таки война и вынужденная открытость, да, когда люди из глубинок прошлись по Европе и увидели этот самый западный мир, во многом все-таки сформировала какие-то тайные ожидания поколения. То есть это какой-то новый был опыт жизненный, визуальный, да, который многие представления и пропагандистские клише, тоже заставил общество пересмотреть хотя бы частично.
Ну, если позволите, я начну с поздравления Кириллу, потому что высшая награда для преподавателя – это вот такие события, как сейчас. Да. Я не был научным руководителем Кирилла, но с интересом следил за тем, что он делает и что он пишет. Да, действительно, это была самостоятельно выбранная тема, неочевидная. Мне давно казалось, что 50-е годы будут вызывать все больше интереса молодого поколения, так оно и есть. Потом Кирилл учился в Бремене, в университете Якобс, где защитил диссертацию, издал книгу на английском, и теперь она выходит «Учением нового литературного обозрения на русском языке». Это прекрасная траектория, я очень рад, что Кирилл возглавляет эту институцию в Высшей школе экономики в Петербурге. Вот правда, мне очень приятно наблюдать за тем, что творится. Вы знаете, у меня есть любимое выражение, которым я стараюсь руководствоваться в своих занятиях. В действительности все оказалось не так, как на самом деле. Станислав Ежелец. Да вот, когда я смотрел эту книгу, я не могу сказать, что я прочел от корки до корки, но я как-нибудь на даче это сделаю. Я понял, что Кирилл в определенном смысле руководствуется этим принципом. Потому что, да, он очень четко разделяет. Это книжка, которую я бы хотел давать студентам для того, чтобы они понимали, как работать с материалом и как работать со стереотипом. Стереотипы помогают нам сложить сумму случайностей в некую, казалось бы, логическую цепочку. С другой стороны, они сильно мешают. Я просто поясню на собственном примере, если позволите. Вот, и это не упрек Кирилл к его введению, где он так набрасывает схему катастрофы свободного искусства 20-х, 36-й год и так далее, борьба с формализмом и натурализмом. Я, в общем, тоже руководствовался этой моделью, пока не занялся судьбой импрессионизма в Советском Союзе. Оказалось, что профессиональное сообщество спряталось как мышь под веником после кампании 36-го года, переждало 2 года и устроило триумф импрессионизму, ну, на различных площадках. Да, это были конференции, это были выставки, это было что-то еще. Как бы это все развивалось, сказать сложно, началась война. Но стало понятно, что вся эта сталинская эпоха сложнее, чем мы привыкли считать. И вот Кирилл очень хорошо показывает, что и конец 40-х, и 50-е, и 60-е сложнее, чем мы привыкли считать. Вот именно благодаря тому, что он вынимает события неочевидные, выпавшие из нашего восприятия. Да, выставка Сокольников, прекрасно. Но оказывается, что было еще. И, поправьте меня, если я не прав, получается, что эпоху Холодной войны, так называемой, в общем, слишком броский термин, чтобы описывать ситуацию точно, а выставок американского искусства было едва ли не больше, чем эпоху разведки. Казалось бы, парадокс, да?
Это известный парадокс.
И вот то, что мы читаем на страницах Кирилла, это анализ, опирающийся на самые разные источники, мне лично очень дорогие карикатуры. Потому что я сам, когда занимаюсь русской рецепцией западного искусства конца XIX века, я опираюсь на карикатуру просто как на один из важнейших источников. Во-первых, он дает информацию о том, что там было, потому что карикатуристы довольно буквально изображали вещи с выставки плохо документированные по понятным причинам, вот фиксации почти не было. А во-вторых, это, безусловно, расстановка акцентов на таком массовом стереотипном уровне. И вот анализ карикатур, мультфильмов, всей этой советской сатиры, чуть не сказал жуткая, но на самом деле, конечно, очень показательная. Это тоже то, что мне страшно импонирует в этой книге. Про Рокуэлла Кента могу сказать, что мы чуть мое сердце будем переживать ренессанс Рокуэлла Кента. Я вот сейчас сижу в Пушкинском музее. У нас целый зал этого художника на выставке «Курс на север». Те, кто в Москве, может быть, видели даже. Так что, Кирилл, будет что еще сделать. И запомните то, что я сказал. Мы займемся этим.
А все-таки, да, я бы хотела, Надя, к вам обратиться. Да? Вот на самом деле мне показалось очень важным, помимо как бы рассмотрения целого ряда стереотипов о том, что, ну, не будем отрицать печальной роли сталинской политики на культуру, да, тут главное не увлечься обратным, да, разбирая сложность ситуации, да, значит, вот как-то не совсем забыть, не проигнорировать все-таки влияние политики на культуру. Но тем не менее, да, вот мне кажется очень важным и то, что Кирилл, возможно, по касательной сделал, а это вот о чем Илья Искольевич сказал, это реакция профессионального сообщества, да, то есть была политическая воля, попытка насадить и разработать вот такую мистическую концепцию соцреализма, которая сама по себе любопытна, как она складывалась, запреты на целый ряд, ну, скажем, то, что Кирилл называет модернистских течений. А было, в общем, профессиональное сообщество, которое еще сформировалось до революции, продолжалось в 20-е годы, которое пыталось сохранять, продвигать, да, и все-таки, да, так или иначе представлять современное искусство. Вот здесь как мы можем увидеть это? Можем ли мы прочитать книгу Кирилла вообще сквозь эти линзы? Да? Эти выставки появлялись ведь не просто так, не то чтобы какой-нибудь третий секретарь ЦК что-то там решил. Да? Ведь влияние этого сообщества должно быть было довольно большое. Хотя и, может быть, не так очевидно. То есть официальный документ они здесь не всегда находятся.
Да, я, кстати говоря, тоже бы хотела поздравить Кирилла, потому что книга действительно очень нужная, она очень интересная, ее не хватало. И, конечно, это вход в изучение 50-х годов, которое сейчас, безусловно, с разных сторон должно предприниматься. Будут какие-то выставки большие, я надеюсь. В принципе, вот в Пушкинском музее была вот эта выставка про Европу, которая, ну, так сказать, обозначила немножко движение в эту сторону. Но она скорее была сделана на старых рельсах, я бы сказала. А сейчас какой-то больше новый документальный, конкретно исторический подход. Но вот если говорить о своих исследованиях и о том вопросе, который Ирина Дмитриевна задала, я, наверное, скажу, что меня интересует история формы. Немножко больше, чем история даже политических вот этих дискуссий, потому что я знаю, что это будет сделано. Так или иначе. Вообще есть такой тренд, есть такое направление изучать вот эти, значит, ну, материалы, реальное состояние вопроса там, и так далее, политические контакты между странами. Это, безусловно, делается. А вот история формы, она часто выпадает из проблемы, которую мы изучаем. И история формы очень прямо связана именно с контекстами вот этими непрерывности советского искусства и его эволюции. От 20-х к 30-м, от 30-х к 40-м, от 40-х к 50-м. И так далее. И в этом смысле тут тоже в книге много таких интересных пунктиров, я бы сказала, которые позволяют, да, говорить о профессиональном сообществе, но вот о художественном сообществе, например, что интересно. Значит, у меня гипотеза моя такая, что как бы я считаю, что сюрреализм и абстрактное искусство, ну, немножко тоже это было затронуто в предыдущем ответе, они все-таки пронизывали на самом деле сознание советского художника очень плотно, потому что и художники поколения Вхутемаса, они осваивали весь диапазон современных модернистских стилей, безусловно, в 20-30 году, пока Хутемас существовал. Не случайно именно они были карикатуристами, именно они были авторами этих больших монументальных даже полотен, вот этот триптих Решетникова, который вы упоминаете очень интересная форма, конечно, восходящая, например, к монументальным карикатурам Моора, которые он делал в качестве экспозиции, ну, вот, как бы элементов больших экспозиций, ну, например, антирелигиозные музеи там и так далее, вот это все. Это же все-таки придумки 20-30-х годов. И они вновь, вдруг, на новом треке, так сказать, были введены в 50-х, немножко подзабытые, но, тем не менее, как некоторая такая постоянная категория, вот постоянный метод этой агитации. И, конечно, тут есть внутренняя ирония очень во многом у художников. И также желание все-таки продолжать взаимодействовать с этими формами, как мне кажется, очень острое. И здесь есть та неуловимая вот грань, которая всегда ускользает от серьезного читателя советских газет. То есть, что, ну, все очень тяжело, особенно это касается послевоенного читателя. Вот шестидесятники очень часто отличаются по восприятию от людей 30-х годов в этом, потому что они, ну, действительно слишком грозно как бы воспринимают всю эту риторику. Она была, вообще говоря, довольно игровой, хотя время очень кровавое, безусловно.
Но результаты этой игры вообще были печальные. Знаете, я как-то, может быть, выступаю в данном случае как вот такой старовер. Я читала газеты 40-х годов во время погромных кампаний. Да, они сами по себе чудовищные, ужасающие. И мы знаем печальный, да, разгон гуманитарной науки и прочих. Да, знаете, это правда игровая, но мы как-то не будем забывать правила этих игр.
Да, я не отрицаю кровавый элемент репрессии, абсолютно не отрицаю их, но что касается искусства и именно давления на художников, наверное, оно несколько по-другому было устроено, чем давление на писателей, я бы так сказала. Это тоже предстоит выяснить и документально, на самом деле, как-то все разобрать, и работы очень много. Но, например, интересен вот этот сюрреалистический элемент, который и в 30-х, и в 40-х, и в 50-х был на самом деле достаточно неизменным. И второе – это очень высокая доля абстракции в советском декоративно-прикладном искусстве, которое при Хрущеве, наоборот, была легализована и активно даже внедрялась, я бы сказала. Вот. И в советской литературе эти процессы, они шли несколько иначе. Ну, еще раз не буду сейчас в это углубляться, просто оставлю здесь такую небольшую, наверное, заявку на продолжение этой мысли, и, может быть, вы со мной тоже поспорите.
Кирилл, а я хотела вот о чем спросить. Мне кажется, очень важный как бы раздел вашей книги, ну, в общем, на самом деле, один из таких лейтмотивов книги, это такое сравнительное описание ситуации послевоенной Соединенных Штатов и Советского Союза в плане взаимодействия искусства и политики. А вот мне показалось очень важным, правда, да, где вы показываете, как, собственно, художники, а с другой стороны и власть, если скажем так, пытались сформулировать, ну, как бы некоторую свою национальную идентичность через современное искусство. Да, то есть мы знаем, это общеизвестно, что до войны американские художники ездили, естественно, в Париж, начиная с 20-х годов, и вообще себя считали, так сказать, провинциальными художниками по отношению к европейскому искусству. И вот мне кажется интересно, как вы описываете, что после войны некоторая вот такая идентичность начинает формулироваться, да, через современное искусство как передовое искусство. Вот, может быть, чуть подробнее об этом скажете, потому что, мне кажется, это очень важный момент, потому что такие же процессы переформулирования идентичности, как бы национального самосознания, начинается в Советском Союзе после войны тоже, да, и сильно переосмысляя то, что было до военного. Вот давайте, может, сначала про американское, а потом про советское мы поговорим.
Да, с удовольствием. Но тут важно одно замечание, что это переформатирование, это была глобальная тенденция, но у моей истории есть специфика в том, что сама история американского искусства, если смотреть именно вот на эту тему, она и начала развиваться активно после войны. Опять же, благодаря Второй мировой войне, потому что художники из Европы эмигрировали, критики из Европы эмигрировали в США. Нью-Йорк, как писал Серж Гейбо, известный автор, да, на тему модернизма и политики, писал, что украл идею современного искусства, Нью-Йорк стал столицей жизни, забрав эти лавры у Парижа, который был столицей до Второй мировой войны. Для меня важно здесь то, что тексты об истории искусства США в тот момент и начали появляться. И одновременно американцы озаботились тем, что у них есть большие проблемы в понимании, кто они, как показать себя через искусство, потому что, с одной стороны, у них есть большой корпус, ну, пускай там 200 лет, начиная с 17 века искусства, которое считается вторичным, никому не интересным, это американский реализм, да, и есть современное искусство, которое сейчас развивается, и оно тоже непонятно, как его показать и через это искусство передать свою какую-то идентичность, да, какие-то смыслы. И вот в результате этого сложного процесса и начались в Америке попытки осмысленного такого институционализированного построения американской истории искусства. И просто так случилось в тот момент, что акцент был сделан прежде всего на авангарде. А американский реализм тогда мало кого не волновал. И параллельно с этим интересно, что в Советском Союзе возник свой запрос на конструирование истории американского искусства. Ведь вот важно, что сказала Надежда про то, что мы, ну, Илья Аскольдович, да, собственно, это одна общая идея, то, что мы не должны упрощать, да, историческую реальность. Вот здесь важно, что Советский Союз при всей своей герметичности и изолированности в некоторые периоды, которые, безусловно, ее нельзя отрицать, да, все равно во многом работа критиков была направлена вовне, потому что смысл, как бы, мета-идеи советской истории в том, чтобы объяснить весь мир, да, глобально, подчинить марксистской логике все исторические нарративы. И Советский Союз заинтересовался в американском искусстве, и вот здесь важный эпизод, часто такой, который проходит мимо внимания исследователей, это случай как раз Андрея Чагадаева. Это известный советский историк искусства, искусствовед, которого, если вот не разбираться внимательно в том, что он писал, можно записать в такие ортодоксы, антимодернисты, но в действительности у него были другие задачи, другой художественный вкус совершенно особый. Да? Он действительно не любил модернизм, но любил американский реализм. Он в нем развивался. И он написал первую историю американского искусства, опубликованную не на английском языке. Он это сделал в 1960 году, в тот момент, когда американцев их реализм вообще не волновал. То есть исследования американского реализма в США в тот момент были маргинальными. А Советский Союз этим занимался. Таким образом, вот эта сумма факторов, да, она и определила тот одновременный интерес к американскому искусству и в США, и в Советском Союзе. Но и при этом, конечно, каждая страна, опираясь на, исходя из своих установок, по-разному реализовывала, да, вот эту задачу создать способ репрезентации через искусство.
Илья Аскольдович, вы хотели бы что-нибудь добавить?
Да, я хотел сказать, что очень хорошо, когда твои художественные вкусы совпадают с чаяниями руководства, как в случае с Чагадаевым. Ну, это просто симфония, да, благорастворение воздух. Я, в общем, работал в музее, где Чагадаев долгие годы играл значимую роль. Не считаю себя вправе давать развернутую характеристику его позиции. Ну, в общем, я не понял, да. Это очень интересный аспект книги Кирилла и анализ подхода Чагадаева, и мне очень импонирует его, как бы, доброжелательность в этом смысле, потому что действительно два автора, представитель Московской школы искусствознания со склонностью к прекраснословию, прости меня, Господи, можно запросто заклеймить как-то было советского искусствоведа, но на самом деле, конечно, само происхождение, его семейный круг, да, его контекст, это гораздо более сложная история, не написана еще. Я очень рад, кстати, Кирилл, что успехом увенчалась попытка пробиться в наш архив ваш. Отдельная история, а говорящая о настойчивости и последовательности Кирилла. Да, это получилось.
Сейчас, да, мы выйдем с вами на перерыв ненадолго, а после него мы продолжим наш разговор об антропологии холодной войны и об искусстве как средство публичной дипломатии. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем книгу Кирилла Чунихина, которая называется «Американское искусство. Советский Союз и каноны холодной войны». И тема нашей программы – значит, антропология холодной войны, искусство и политика. И наши гости сегодня – сам автор книги Кирилл Чунихин, историк искусства и культуры, руководитель лаборатории визуальной истории Высшей школы экономики, и Надежда Плуньян, кандидат искусствоведения, независимый куратор и преподаватель Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, вопрос мой как бы опять Кириллу, но, может быть, все-таки я адресую его Надежде, чтобы дать слово второму. Но вот интересно, что в первой половине программы мы немножко обсуждали как бы, да, ситуация в американской культуре и политике послевоенной, где попытка переформулирования, собственно, национального самосознания шла через приятие современного искусства как некоторую такой визитной карточки Америки на международной арене. И довольно успешная, как мы понимаем, что успех современного американского искусства, в общем, как-то во всей Европе был очень существенный. Да? Есть много об этом документов. Но вот очень интересно, что ведь ровно одновременно с этим Советский Союз сразу после войны, вот начало холодной войны, тоже стал формулировать, ну, как бы привлекательность Советского Союза для заграницы, скажем так, да, он тоже стал переформулировать положительный образ СССР, который должен, значит, вот как бы догнать и перегнать Америку и вообще Европу. И мы знаем, что происходит такой сдвиг, да, от эпохи интернационализма 30-х годов к такому строительству как бы национализма в России в позднесталинский период. И тут появляется наша русская наука, значит, культура, ансамбль «Березка», русский балет, который вывозят, и тоже имеет колоссальный успех. То есть, на самом деле, это такое было, значит, встречное движение. Так вот, мне хотелось бы ваше мнение знать, как интересным образом тут можно найти какие-то точки соприкосновения, но как бы эстетически вроде бы это разное. Да? Американцы представляют современное искусство, не фигуративное, вот абстракция, как наше все. А Советский Союз в данном случае, продолжая говорить, что он передовой, с новой идеологией, да, с построения социализма, такой, значит, презентирует неотрадиционализм. Вот как это интересно можно сравнить и посмотреть на этот парадокс? Ну вот если бы логически рассуждать, должно было бы быть наоборот, теоретически. Да? Мы дети революции, да, мы строим новый мир, как начинались 20-е годы, конструктивизм, да, вот как бы футуризм, да, а здесь вот такой вот ансамбль «Березка», как наше все, и балет.
Ну вот для меня, наверное, здесь кроется такая интересная проблема, которая мало обсуждается пока, а именно послевоенное расщепление культурной политики на внутренний и внешний трек. Причем не столько вот именно два трека, как вот часто говорят, официальная, неофициальная там, и так далее сцена, а вот, может быть, даже множественные, расщепленные такие траектории. И, безусловно, это было связано с международным обменом. Вот, как я сказала в первой части передачи, например, сюрреалистические формы, которые активно эксплуатировались как бы в официальном искусстве, там, в журнале «Крокодил» и так далее, они, ну, заставили в каком-то смысле художников вспомнить о сюрреализме 40-х. Это я сейчас просто только что книжку мы вот сделали с Александрой Селивановой, которая называется «Сюрреализм в стране большевиков», посвященную сюрреализму 30-х, 40-х, немножко 50-х годов, поэтому я все время к этому соскальзываю. Но дело не только в сюрреализме, а, например, вот, ну, какой-нибудь, например, Юрий Злотников, который смотрел американские выставки и, вдохновившись этими беспредметными вещами, вдруг вернулся к Кандинскому. На самом деле это запускало какие-то процессы вот, переосмысления начала столетия того, к чему, значит, обращалось русское советское искусство. И потом как будто приостановила свой поиск, ну и одновременно стремление выйти на какую-то международную сцену, образовав, с одной стороны, некий экран для внешнего зрителя. Экран, конечно, идеологический, такой довольно жесткий, и, в принципе, непроницаемый, я бы сказала. А с другой – несколько очень интересных лабораторных пространств внутри страны, которые касались и декоративно-прикладного искусства, и экспериментов с экспозициями, в том числе тоже международными, и поиском в целом диапазона новых форм, который очень был тесно связан с поиском вот этих модернистских школ начала века. И вообще я думаю, что весь этот процесс в Советском Союзе, конечно, тоже был частью модернистского искусства в целом, потому что модернизм – это большой стиль 20 века, так же, как барокко, например, или романтизм, или, в конце концов, Ренессанс. И во многом процессы едины. Просто действительно из-за идеологических вот этих заслонок мы должны описывать его слегка по-разному. Но вот этот момент такого действительно активного взаимовлияния двух стран и одновременно припоминание достижений начала столетия и их нового переосмысления, вот это интересно.
Я хотел тут, наверное, добавить, опять же, меня постоянно возвращает к материалу книги, да, раз уж мы сегодня о ней говорим, и я вот думаю про вот наше понимание вот этого советского изоляционизма, и вот было сказано про то, что возникли разные направления политики, культурной в том числе. Интересно, что, ну вот теперь по-разному можно отсчитывать с 56-го года, можно с 53-го, если смотреть внимательно на, скажем, материалы Всесоюзного общества культурной связи за границей, потому что только Сталин умер, попытки возобновить культурные контакты начинаются мимолетно, то есть там все было заморожено, но наготове. И здесь важную роль сыграло, опять же, американское искусство, но искусство американского реализма, и вот упомянутый уже сегодня художник Роквелл Кент, потому что у него были довоенные связи с Советским Союзом, он был социалистом и переписывался с советскими институциями, любил Советский Союз, продвигал левые идеи в США, был аффилирован, да, с левыми организациями в США, и ему организовывают выставку, сольную выставку в Москве сначала, но потом на волне успеха его выставки эту выставку продлевает в Ленинград, в Одессу. Она объездила полсоюза. После этого его выставки будут повторяться снова и снова. А в 1960 году он вообще подарит свою, как он называл, Great Kent Collection, большую коллекцию американского искусства, в которую входили там десятки холстов, сотни листов графики, дневники, много всего, подарит Советскому Союзу. У него была договоренность, что будет то ли музей для него отдельный, то ли отдельный павильон, то ли отдельное крыло музея, чтобы вся его художественная биография была показана целостно в стране, где его действительно любят и почитают. А в отличие от Америки, здесь на его выставке ходили сотни тысяч человек. Это был громадный успех. Так вот, к вопросу о том, о роли реализма. Американскость Кента всегда подчеркивалась, да, и благодаря тому, что Кента привозили в Советский Союз, организовывали его выставки, советские институции могли, во-первых, показать, что хрущевский курс на открытый Советский Союз, на либерализацию, он действует, но при этом, в отличие от выставок американского искусства, организованных американцами, которые привозили авангард, здесь можно было без этого риска, да, внутренний, как бы без риска показывать авангард внутри Советского Союза, показывать Запад и американское через безопасный и такой приятный советскому зрителю реализм Роквелла Кента. В общем, эта история показывает интересную закономерность, которая, вот мы сегодня уже, Ирина Дмитриевна, если как раз говорили про парадокс, вот это очередной парадокс холодной войны, и в том числе парадокс, который меня волнует в этой книге, да, в том, что такая мощная поддержка американского искусства, перевести выставку Кента, это ведь не просто, это сложно, перевести выставку это сложно, нужно застраховать работы, договориться об их транспортировке, гонорары, музей, да, это, организовать выставку, это все сложный процесс, и это все Советский Союз сделал в холодную войну один, без каких-либо взаимодействий с официальными США, да, они вкладывались институционально и финансово вот в эти проекты продвижения Роквелла Кента для того, чтобы через его безопасное идеологическое искусство реализма подтвердить вот этот курс на открытость, провозглашенный Хрущевым. Кент был очень удобным художником в этом смысле.
Да, Надежда, да. Я хотела тут еще добавить такой интересный момент насчет Кента, что действительно Кент, он фигурирует в книге как такой некий, ну, реалист, удобный и вполне понятный, но все-таки искусство Кента полностью реалистическим назвать нельзя. В принципе, в Америке были реалисты и, так сказать, более суровые, например, да, Эндрю Уайт, например, вообще династия Уайтов, акварелистов, которые прям такие фотореалисты, я бы сказала. Ну и вообще, так сказать, большой диапазон вот этого искусства на следующего эклектики. Но Кент не таков, он же вообще с Рерихом общался, надо сказать. И это интересно, что, ну, в общем-то, он напоминает, если советскому зрителю что-то, то уж тогда русский символизм в каком-то его монументальном изводе, вообще говоря. Это очень интересный момент, потому что он вовсе не неопередвижник, так сказать, Кент. Вот. И можно вспомнить, в этом смысле важно, наверное, что он коммунист. Его надо, наверное, сравнить с Фейхтвангером, успех Кента.
Социалист, он не был коммунистом, это важно, и за это его чуть не посадили.
Да, нет, он отрицал, да, но он фигурировал как коммунист, я имею в виду, так, проходил как коммунист. Вот, значит, и его интересно сравнить с Фейхтвангером, которого огромные тиражи были в Советском Союзе, как известно. Значит, и, ну, это с одной стороны как бы технологии, а с другой вот, ну, были художники, ну, например, супруги Грундиги, Ганс и Леа Грундиг, немцы, которые экспрессионисты просто, и вот они после войны тоже закупали их работы, они антифашисты и так далее, но совершенно они не реалисты никакие, бесконечно красивые, модернистские, там, таинственные эти вещи, но... Или Рената Гутуза, кстати, итальянец, тоже абсолютно никакой не реалист, но вот все это как бы такой диапазон несколько советского, альтернативного, международного модернизма, этого коммунистического интернационала на модернистских рельсах, вот так я бы это назвала, с Кентом. И это, мне немножко этого в книге не хватило, хотя все равно я очень счастлива и довольна, что эта тема обсуждается. Действительно, Кент – важная фигура.
Да, согласен.
На самом деле, да, мне кажется, вообще это важный разговор о том, как понимался реализм, или как скорее преподносилось это. Вы знаете, ну вот когда я читала книгу, вот, знаете, как бы старожилы смотрят на какие-то такие вещи, у которых есть советский опыт, да, немножко по-другому. И там, например, где вы пишете, что американское искусство допускалось, и вот, да, эта выставка 59-го года знаменитая, которая осталась в памяти художественного сообщества советское, значит, что можно было допустить, потому что все это можно было высмеять. Да, то есть, значит, мы покажем, какое бездуховное и глупое это искусство, значит, оно не фигуративное, и советский, значит, зритель и еще раз поймет преимущество советского искусства перед американским. Знаете, но вообще-то это вот была невероятная уловка, потому что под этим соусом можно было протащить это искусство и показать. И я думаю, что это... Ну, как в советское время, например, добивались того, чтобы публиковать западных постмодернистов. Да? Значит, долгая была такая цепочка рассуждений, которая интеллектуалами, собственно, составлялась, что это магический реализм, что это критика буржуазного общества и так далее, и так далее. Да? И несмотря на то, что стилистически это совершенно никак не вписывалось идеей, так сказать, искусства советского, да, и литературы советской, это проходило. Так вот, у меня есть ощущение, я не знаю, согласитесь ли вы, что вот этот разговор, значит, что под соусом критики осмеяния мы покажем, вообще во многом была сознательная уловка тех людей, которые так или иначе убеждали партийных деятелей высших, что это безопасно показать. Вот, понимаете, тут, мне кажется... Прямолинейное толкование этих документов невозможно, потому что всегда вот это было второе дно. Вот как раз сопротивление профессиональной среды. Кирилл, что вы скажете?
Знаете, мне вспомнилось, вот вы наверняка помните так называемая черная книга модернизма. Модернизм – анализ и критика основных направлений в такой черной суперобложке. Она 4 издания, 69-й, 74-й, в общем, 87-й. Там были написаны тексты, значит, наших антимодернистских теоретиков, да, и тексты эти мало кто читал, но она была богато иллюстрирована, и все покупали эту книгу, чтобы получить качественные репродукции. Да, это такая важная практическая функция этой... интереснейшие книги. Поэтому мы можем допускать разные установки, да, которые могли предопределить вот это экспонирование искусства США. О чем пишу я? Здесь важно вернуться вот к такой важной посылке и вообще дискуссии о моей теме. А посылка заключается в том, что есть представление о том, что искусство использовалось для подрыва американскими спецслужбами, и в то же время Советский Союз боялся этого искусства, потому что оно могло подорвать. Вот в НЛО есть другой важный подкаст, да, «Искусствоведение как детектив». Да, и понятно, почему он так назван, понятные бонусы, да, от подачи искусствоведения как расследования. Здесь я выступаю наоборот. Собственно, я предлагаю не применять модель описания этой истории через интриги, заговоры, что-то скрытое, просто потому что мы не можем многое проверить, и основываясь на вот этих спекуляциях о заговорах, мы фактически используем риторику холодной войны для описания холодной войны, что просто неверно. Вместо этого я предлагаю взять конкретные документы и рассмотреть их, и посмотреть, показывают ли они нам иные аспекты вот этой исторической реальности. Что касается вот этих выставок, да, американского искусства, на которых был модернизм, да, что они нам могут показать? Они нам могут показать две очень важные вещи. Во-первых, американцы никогда не пытались показать Поллока для того, чтобы всех разозлить или, наоборот, чтобы подорвать лояльность советских граждан или что-то такое. Они прекрасно понимали, что Поллок – это искусство, рассчитанное на культурную творческую интеллигенцию. Да, они его могут воспринять, на них оно может сработать, но для среднего рядового советского зрителя они привозили другое искусство. Фигуративные скульптуры, много всего, да. Не было, да, не было задачи разозлить, подорвать, показать. Были задачи объяснить тот сложный процесс разнообразного художественного творчества, который сейчас идет в США, и показать, что именно в настоящей демократии возможна такая палитра разных стилей. Второй важный аспект – это вот эта гипотеза про диверсию и страх. Это вот страх советского режима перед абстракцией. Вы правы, что некоторые документы, ну, их нужно читать внимательно и смотреть, кто их написал, и кто-то мог играть, да, на этих скрытых для нас механизмов и критикуя, допускать и так далее, да. Но в моем распоряжении есть документы, значит, был эпизодичный, анекдотичный эпизод в Алма-Ате, когда в 1963 году американцы привезли выставку «Графическое искусство». На этой выставке, которая должна была быть, по идее, графикой в советском понимании, то есть станковой графикой, графикой как музейным экспонатом, они привезли полиграфию, дизайн, календари, рекламки, много всего такого. И была только одна маленькая комната, собственно, с художественной графикой. И была советская процедура цензурирования этой выставки, советская делегация, в которой были очень высокие чиновники Министерства культуры. Они осмотрели эту выставку, и их не смутил ни абстрактная графика, ни экспрессионизм, их ничего не смутило. Они написали, что во внутренней переписке, что это искусство можно спокойно показывать, потому что для большинства зрителей это действительно такая самодискредитация США. И наш анализ книг отзывов, а это все-таки материал, который нам помогает понять, ну, достаточно такие обобщающие выводы сделать о рецепции модернизма на этих выставках, они показывают, что абстракция и модернизм советского зрителя особо не волновали. А вот что испугало советских цензоров, это такая малюсенькая деталь на иллюстрации к детской книге. Детской книге, которая называлась «Элоиза в Москве». Вот на этой иллюстрации был такой изображен Кремль, вид сверху, и маленькая деталь на входе в Спасскую башню. Солдат наводит на человека, возможно, ребенка, ружье, и ребенок поднимает, или человек, там, не разглядеть, это невозможно увидеть вообще, поднимает руки. Вот это было воспринято комиссией как антисоветская агитация. Это потребовали убрать. В результате американские кураторы заклеили этот кусочек какой-то лентой, скотчем, чтобы просто не было этого видно. Они писали, что модернизм, абстракция их не так сильно тревожит. При этом здесь, конечно, есть другая вот часть истории, которую намного лучше знает Надежда. Это то, как реагировало художественное сообщество на вот эти акты экспонирования этого искусства. И вот там, да, там, конечно, на них это действовало, опять же, на всех по-разному, совершенно не все были ошеломлены Поллоком, не так он уж сильно, ну, как мне представляется, не так он уж сильно повлиял на московское неофициальное искусство, намного меньше, чем можно было подумать, с моей точки зрения, но здесь я не специалист. В общем, здесь разные стратегии, да, вот нужно просто примерно пытаться понять, да, какой смысл стоял за каждым документом. И тогда у нас получается такая намного более интересная картина.
Надежда, ну, может быть, давайте все-таки несколько слов о художественной среде. Но мы все-таки теперь уже, поскольку очень много выставок неподцензурного искусства, да, в течение ряда лет, мы прекрасно понимаем из воспоминаний самих художников и прочее, что в целом эти выставки невероятно повлияли на художников, которые начали искать собственный стиль, экспериментировать и так далее. Да? Это был невероятный толчок, породивший такую мощную волну талантов. Вот в этой зоне такой специфической свободы, да, где художники неподцензурно могли что-то делать. Вот давайте все-таки несколько слов, потому что я понимаю, что, с одной стороны, основная масса советских людей, хотя, с другой стороны, понимаете, по книге отзывы тоже трудно судить. Это специфический жанр, и специфические люди пишут часто туда. Да? Что думали люди и смотрели? И, конечно, вы правильно пишете о том, что большинство восхищались американскими машинами или кухню, да, вот бытовыми вещами, то, что было главной болью советского человека, отсутствие комфорта бытового, это совершенно справедливо и понятно, да, но вот художественная среда, с вашей точки зрения.
Значит, ну, я думаю, что вот самое интересное, это действительно вот это расслоение советской сцены на разные части, которое было связано с тем, что художники занялись разными задачами под этим впечатлением, в том числе от международных выставок. Значит, это, конечно, монументальная декоративная абстракция и очень такая серьезная связь абстрактного искусства с архитектурой, которая стала при Хрущевском. Ну, еще строительство массовое, конечно, всему этому способствовало, понятно. А с другой стороны, это технологии, увлеченность технологиями, там, кибернетикой, в конце концов, в результате, как тоже таким приемом, ну, поддерживающим абстрактное мышление, безусловно. И очень большой спектр интересных движений в этой связи, подцензурных и неподцензурных. Вот, это иллюстрация, графика, печатная графика, эстамп, вообще говоря, новое возрождение эстампа в Советском Союзе. Но что, наверное, более интересно, это изнанка всех этих дел. Вот сейчас была выставка «Темная оттепель» не так давно в центре Вознесенского, вот, где коллеги, они чуть-чуть постарались это вскрыть. И на самом деле этих оттепелей, их огромное количество. И это самое интересное, что вот можно сделать этот вывод, да, из исследований 50-х, насколько богатым оказалось художественное поле, рефлексивное. Да? И еще не надо забывать о художниках, которые просто работали в 30-х и продолжили совершенно по-новому. У них такой ревайвал начался. В 60-х годах они вернулись к своим старым поискам. Этих мастеров полно. Ну вот, собственно, мои герои, там я занимаюсь 30-ми годами, чрезвычайно интересно наблюдать за этим. И действительно, я могу сказать, что да, получилось так, что 60-е дали некий вызов вообще всем модернистским школам по всему миру, но советское искусство ответило на это еще в каком-то смысле таким вот, ну, самопереосмыслением дополнительным, переосмыслением русского символизма, может быть, если говорить о таком вот о неком эзотерическом подполье, которое почему-то начало тоже формироваться именно в эти годы.
Спасибо большое. Вы знаете, ну, очень не хочется завершать разговор. Мы столько еще тем не обсудили, но, тем не менее, наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что наши радиослушатели просто прочтут книгу, которая действительно достойна того, чтобы прочесть и задуматься о сложности исторических культурных процессов, не сводящихся к какой-то сумме представлений и стереотипов. Вот. Я благодарю гостей за интересный разговор. Большое вам спасибо. И до будущих встреч.
Спасибо.
Спасибо.